Божья. Сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали об одной небольшой истории, которая записана в Библии. Притча о блудном ком? Нет. Пророки. В Старом Завете есть небольшая книга, которая занимает всего лишь две страницы, один листик. Можно прочитать за 7 минут. Это книга пророка Ионы. Давайте откроем и посмотрим, поразмышляем над некоторыми моментами. Один листик, две страницы, история жизни одного человека. Мы будем читать выборочно некоторые стихи и рассуждать об этом. Итак, начинается с первого стиха, первой главы, эта книга так. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона». До этого места, казалось бы, все хорошо. Бог обращается к своему пророку и говорит, «Встань, иди в Ниневию». Ниневия – город великий, но я его люблю. Грехи их велики дошли до небес, но я хочу их спасти. Я хочу, чтобы ты, Иона, пошел в этот город и проповедовал там, чтобы они покаялись. И написано, «И встал Иона». А вот дальше начинаются проблемы. Потому что он встал не для того, чтобы идти туда, куда направляет его Бог, а наоборот, в совершенно противоположную сторону. И мы знаем эту историю, знаем, что Иона вместо того, чтобы идти в Ниневию, пошел к морю, нашел корабль, который отправляется в Фарсис, чтобы убежать от лица Господня. Эта история известна всем нам, эту историю знают многие дети. Я думаю, и у вас, и, как и у меня в Библии, эта история много подчеркнута, много интересных мыслей там. И написано, что Иона сел на корабль, а Бог воздвиг бурю. Моряки пытаются грести посильнее, чтобы справиться с этой бурей, а Иона спустился в трюм на нижнюю палубу, чтобы поспать. И к нему капитан корабля подходит и говорит, встань и помолись Богу твоему, потому что, может быть, Он услышит нас и избавит от этого горя. Моряки решили бросить жребий, чтобы узнать, о ком, из-за кого постигла нас эта беда. Там же в Старом Завете, в притчах написано, 16 глава, 33 стих, «В полу бросается жребий, но решение его от Господа». И в данном случае это также сработало. Жребий показал, что вся эта беда постигла всех, кто были на этом корабле из-за Ионы. И тогда они спрашивают, а кто ты, откуда, почему, что происходит, из какого ты народа? И он рассказал им. Я, говорит, человек, еврей, чтущий Бога моря и небес. И вот этот Бог, которого я чту, меня послал проповедовать в Ниневию. А я не хочу туда идти. Я не люблю этих людей. Я не хочу, чтобы они спаслись, я хочу, чтобы они погибли, чтобы казнь Господня постигла этот народ. Люди испугались и спрашивают, а что же нам сделать, чтобы эта буря прекратилась? И она говорит, просто-напросто, выбросьте меня за борт, и буря утихнет. Им страшно стало. Просто так взять человека и выбросить за борт в бушующее море, это не так легко. И даже когда на счету стоит твоя личная жизнь, все равно легко убить, нелегко убить человека, предать его смерти. И они, написано, стали грести сильнее, чтобы пристать к берегу, но не могли. И тогда они обращаются к Богу и просят, Боже, не вмени нам кровь невинную. Взяли Иону и бросили в море. И море утихло. Вторая глава начинается такими словами. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». и был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Если бы это было в наше время, для спасения Ионы, наверное, понадобились бы морские котики. Они бы на своих джетски приехали бы туда, нырнули под воду, достали бы Иону, спасли и привезли его на берег. Но Богу не нужны морские котики. Богу не нужны специалисты, Богу не нужна техника. Богу подчиняется весь мир. И у Бога для спасения Ионы, непокорного Ионы, есть на месте готовый кит, который его спасет и доставит в нужное место. Между первым и вторым стихами второй главы проходит 72 часа. И был Иона во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Было время ему подумать, почему он там, что он делает, кому он служит в действительности, кому он подчиняется и повинуется. Прошло 72 часа. Чрево кита – это далеко не комфортабельный отель. Далее в молитве своей он говорит Богу, что обвили меня водоросли. Запах там был далеко не самый приятный. Условия далеко не лучшие. Но 72 часа этот человек боролся с Богом. Он не хотел подчиниться Ему. Он не хотел сделать то, что Бог ему повелевал. А потом написано, он воззвал к Богу. Он воззвал к Богу и помолился. В 138-м псалме с 8 и далее стихов мы читаем. «Куда сокрыться мне от Тебя, Боже? Зайду ли я на небо, и там Ты? Зайду ли в преисподнюю, и там рука Твоя надо мною?» Иона в своем неразумии думал, что если он убежит достаточно далеко, то там его Бог не достанет. Но Бог везде. Бог вездесущ. Как хорошо бы это помнить всем нам, что где бы мы ни находились, куда бы мы ни ушли, как бы далеко мы ни старались убежать от Бога, Он всегда рядом. Он всегда на расстоянии одной молитвы. Для того, чтобы упрямый, непокорный пророк Иона обратился к Богу, ему нужно было пробыть в чреве кита 3 дня и 3 ночи. И только тогда он начал молиться. Изнемогла в нем душа его, он понимал, что теряет жизнь. И тогда он обращается к Богу и просит прощения, просит милости. 3 глава этой же книги, 1 стих, начинается точно такими же словами, как и 1 глава. «И было слово Господне к Ионе». Вторично. Наш Бог – это Бог, который дает нам в жизни второй шанс. Может, кому-то третий, может, кому-то пятый. Но как важно нам не злоупотреблять добротой и милостью Божьей. Потому что какой-то из этих шансов может быть последним. Я не знаю, что было бы дальше с Ионой, если бы он и во второй раз не послушался Бога. Может быть, тогда бы не буря постигла его, а огонь или еще что-то. И может быть, уже выхода из этой ситуации никогда не было. Но написано, и встал Иона, 3 стих. И таки пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу и проповедовать. Какова была проповедь Ионы? Одно предложение. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Слово Божье имеет силу, когда Бог влагает свои слова в уста человека. В Новом Завете написано, что Иона был знамением для жителей Ниневии. Я верю, что был. Желудочный сок кита оставил на нем свои неизгладимые следы. Волосы его были выбелены, кожа тоже отбелена. И вот этот человек ходил по городу Ниневии и проповедовал еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Простые слова, но когда они вложены Богом, они имеют силу. Вопрос ко всем нам. Кто начал пост в Ниневии? Царь. Читаем 3 главу, 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу». Ниневитяне. «И объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Далее 6 стих. «Это слово», то есть слово о посте, о смирении народа, дошло до царя Ниневии. «И тогда и он встал с престола своего и снял с себя царские облачения и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Порой мы ожидаем, чтобы пробуждение началось в стране, и ждем этого от царя, от президента, чтобы он дал указ. В церкви мы ожидаем, чтобы это сделали пастор или служителя. В семье мы ожидаем, что это должны сделать родители, мать или отец. Но здесь яркий пример того, что пробуждение может начаться с простого народа. Написано, люди поверили Ионе. Люди смирились от малого до большого, и тогда это смирение повлекло за собой смирение царя. И тогда он издал всеобщий указ о всенародном посте. Покаяние царя может начаться с простого народа этого царства. Покаяние народа ведет к покаянию Божьему. Бог, всесильный Бог, из уст которого вышло слово о том, что Ниневия будет разрушена, написано, увидев смирение народа, увидев то, что они отвратились от злых своих дел, он отменил то наказание, которое намеревался сделать над Ниневием. Мы, простые люди, грешные люди, можем влиять на решение Божье. Но как часто мы это делаем? Как часто мы готовы смириться пред Богом и просить Его, чтобы Он помиловал нас, наши семьи, наши церкви, наш народ, нашу страну, в которой мы живем. Бог отменил свое наказание. 10 стих 3 главы говорит, «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Казалось бы, прекрасный исход этой истории. Целому городу, многотысячному, возможно, миллионному, грозила погибель, как Содому и Гоморре. Это здесь, в этой книге, в этой маленькой книге Старого Завета, книга, которую мы называем книгой малых пророков, она говорит о большом Боге. Здесь мы читаем о том, что называется самое большое покаяние в истории человечества. Мы часто думаем, что самое большое покаяние было, когда проповедовал Петр и покаялось 3000 человек. Но нет. Самое большое покаяние было, когда проповедовал Иона, потому что покаялся город, в котором 120 тысяч, наверняка, детей только. Множество скота и животных. Они покаялись и обратились к Богу. И странными словами начинается 4 глава этой книги. «Иона, сильно огорчился этим и был раздражен. Мне хотелось бы прочитать здесь, что Иона сильно обрадовался. Величайшее пробуждение произошло в мире. Никогда еще столько людей не каялось от простых нескольких слов. И люди наверняка были рады, что Бог отменил наказание. Не рад был только человек Божий, Иона. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо для меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Какова странная реакция человека Божьего. Величайшее покаяние. Он мог бы себя считать величайшим проповедником, потому что наверняка и от Билли Грэйма столько не каялось за один раз. Он говорит: «Ну, мне лучше умереть». Пятый стих этой четвертой главы говорит: «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Прошло 40 дней проповеди Иониной. Он вышел из города, сел на вершине холма, сделал себе шалашик, чтобы его солнце не пекло, и смотрит. Смотрит с надеждой, что, может быть, Бог все-таки накажет этот город, чего ему так хотелось. И написано 6 стих: «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению». Какой контраст между первым стихом и 6 стихом. «Когда покаялся многотысячный город, Иона сильно огорчился. А вот когда ему Бог сделал натуральный зонтик, он обрадовался». Какова реакция человека? Как извращены его мысли? О спасении или погибели многих-многих тысяч душ он не сожалеет. А радуется о том, что над ним выросло растение. Вот лишь бы мне было хорошо. Чтобы я мог в тени этого растения сидеть и смотреть на погибель города. Он думал, что он увидит самое величайшее шоу в мире. Не покаяние этих тысяч людей, а погибель. Он не видал гибель Содома и Гоморры, а думал увидеть погибель Ниневии. Но 7 стих говорит так: «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить». Очень неуравновешенный человек этот Иона, оказывается, был. То ему хочется умереть, то он радуется жизни, то он опять снова хочет умереть. Из-за чего? Там он был готов умереть из-за того, что покаялись тысячи ниневитян. То он радовался жизни, что над ним росло растение. А теперь он снова хочет умереть, потому что это растение засохло. Парадоксально. Но, как ни странно, эта история вошла на страницы Библии, чтобы мы и я учились. Потому что порой такие колебания наших эмоций бывают и в нашей жизни. Сегодня солнце светит, сегодня прекрасный ветерок дует, и мы готовы жить и радоваться жизни, и, может быть, даже проповедовать другим о милости Божьей. Но что-то немножко небольшое случилось в нашей жизни завтра, что-то незначительное, которое и внимания нашего не стоит, и оно нас может раздражить, и порой даже раздражить, как Иону, до смерти. Порой мы из-за каких-то мелочей ссоримся с женами или с детьми. Порой мы сделаем из этого такой большой скандал и думаем, что ну как это так, как это можно было такое допустить? А проходит время, мы пытаемся вспомнить, а о чем была, в чем была проблема? Не знаю, как вы, братья и сестры, но я порой не могу вспомнить, из-за чего мы ссорились. А ведь было. Помню, что ссорились, помню, что был, может быть, даже разгневан и очень сильно. А причину не помню. Не так ли в нашей жизни, как у этого пророка Ионы? Мы огорчаемся порой по мелочам и не можем радоваться действительно большому и великому Богу, который есть в нашей жизни. Четвертая глава, 9 стих. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Вся эта история с растением и червячком – это был показательный урок Бога Ионе. Он готов был, чтобы погиб весь город Ниневия, и скот, и множество детей в этом городе. А Бог говорит, вот видишь, Иона, я посадил рядом с тобой растение, которое дало тебе тень, и это принесло тебе так много радости. Но ты над этим растением даже не трудился. Оно выросло в одну ночь и в одну ночь засохло. И ты огорчился даже до смерти. А я Бог, который создал каждого человека, который посчитал каждого жителя Ниневии и знает, сколько волосков на голове у каждого этого человека. Ты не знаешь их имен, а я знаю каждого из них. И мне жалко этих людей. Мне не хочется, чтобы они погибали. Я задал вопрос, о ком будет проповедь, притча о блудном, и ответили сыне. Что общего между этими двумя историями? В принципе, я для себя называю притчу о блудном сыне, которая идет под таким заглавием не притча о блудном сыне, а притча о добром отце. Если говорить о блудном сыне, то оба они из них были блудные. И она еще в Старом Завете показала это. Первые две главы книги пророка Ионы – это младший сын, который просто-напросто откровенно уходит из родительского дома, из воли отца и делает то, что хочется ему. Вторая и третья главы книги пророка Ионы – это старший сын, который остается в доме отца, который, видимо, снаружи делает, вроде бы, казалось бы, волю отца, а реально он далек от этого. Реально его мысли открываются тогда, когда возвращается его младший брат, которого он даже не хочет назвать своим братом, а говорит, это твой сын. Я тут у тебя отец всю жизнь, но ты мне никогда не дал сделать то, что я хотел. А что ты хотел? А повеселиться с друзьями. Что общего между этими историями? То, что в каждой из них есть добрый и любящий Отец. Есть добрый и любящий Бог. Тот Бог, который ждет, тот Отец, который ждет возвращения Сына, который заблудился в жизни. Тот Бог, Отец, который готов простить и Сына, который вроде бы под кровом его отцовского дома, который всегда рядом, а мысленно он далек от этого. И в той и другой истории основным действующим лицом является не пророк Иона, не младший или старший сын, а Бог, Отец, который любит и ждет, который ожидает покаяния грешника, покаяния своего заблудшего сына или дочери и возвращения его под кров отца к исполнению воли его отцовской. Вопрос, покаялся ли Иона в конце концов или нет? Я верю, что да. Кто написал эту книгу пророка Ионы? Я думаю, либо сам Иона, либо кто-то из его слов. Потому что человек, который не раскаялся, он не будет говорить откровенно о своих грехах. Иона сказал об этом. Иона написал это, об этом. И я верю, что Иона встречался с кем-то из тех моряков, которые были на корабле. Потому что вторая глава говорит о том, что когда они бросили Иону в море, и взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости его. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Откуда мог знать об этом Иона, который в это время уже находился либо в чреве кита, либо просто глубоко под водой? Но наверняка этот человек, который на всю оставшуюся жизнь остался знамением для непокорных людей этого мира, он встретился с кем-то из тех, кто были на этом корабле. Они рассказали, что произошло тогда, когда он скрылся под водою. Они сказали ему то, что море, которое бушевало, и казалось, никакого спасу от этих волн нету, оно внезапно затихло, и оно успокоилось. И вот Иона об этом говорит. Может быть, кто-то из нас узнал себя в этой притче, как младшего сына, который ушел или блуждает вдали от отца. Может, кто-то видит себя, как старшего сына, который вроде находится в доме отца, вроде находится в Церкви Божьей, а мысли далеко-далеко отсюда, не здесь. Может, кто-то, как пророк Иона, исполняет волю Божью, но все равно не хочет того, чтобы люди каялись. Или, может, откровенно не хочет даже сказать другим о спасении, которое Бог дарует, подарил мне. Но я думаю, нам сегодня нужно еще раз обратить внимание на слова Ионы, на последние слова его молитвы. Вторая глава, 10 и 11 стих. 10 стих. «А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Вот давайте мы сейчас склоним наши головы, склоним наши колени пред Богом, который управляет всем. В этой истории и червячок, и вода, и ветер, и растения. Все подчинялось Богу, кроме одного человека. Дай Бог, чтобы в жизни моей и вашей мы, я, не были подобны этому человеку. Но чтобы мы голосом хвалы воздавали славу Богу, ибо у Него спасение. Аминь.